студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша, приветствую.
Здравствуй, Никита, приветствую всех, кто с нами.
Соединенные Штаты Америки, Японию и Индию встревожили слова президента России Владимира Путина о возможности роста цены на нефть до $100 за баррель. Об этом пишет издание Bloomberg. Как утверждают авторы публикации, страны-потребители начали оказывать беспрецедентное давление на ОПЕК+, с тем, чтобы добыча нефти была увеличена.
В США рост цен на бензин на нефть привел к увеличению стоимости бензина. Сейчас она достигла 7-летнего максимума. Администрация Джо Байдена уже несколько недель взывает к ОПЕК+ добывать больше нефти. Как пишут обозреватели Bloomberg, Япония предприняла редкий для себя шаг и присоединилась к этим призывам. Китай пока хранит гордое молчание. Но, опять же, как утверждают журналисты Bloomberg, разделяют точку зрения США, Японии и Индии, вот эти опасения, эту тревогу, и, в общем-то, почти готовы присоединиться.
К оказанию давления, да?
Да.
На ОПЕК+. К нашему эфиру сейчас, в свою очередь, присоединится эксперт. Это заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр Сергеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Александр Сергеевич, ну вот насколько велика вероятность-то на самом деле, что цена на нефть до $100 поднимется?
Ну, я никого не хочу обидеть, но здесь, когда мы говорим о вероятности, ну, вероятность такая есть. Проблема лишь в том, что для того, чтобы подобное произошло, должны сложиться вместе некоторые условия. Это и повышенный спрос на нефтепродукты, которые не смогут вовремя удовлетворить производители этих самых нефтепродуктов. Недостаток предложения. А мы же с вами не так много лет назад уже видели нефть по $100, и никого это почему-то не удивляло. А сейчас, да и, кстати, и Соединенные Штаты Америки жили в условиях, когда нефть стоила $100, и опять же ничего страшного с ними, по сути, не произошло. Более того, именно нефть по $100 позволила очень быстро наращивать производство нефти в самих Соединенных Штатах и увеличивать предложение не только на внутреннем, но и начать экспорт этой нефти на внешние рынки. Поэтому данная ситуация не является какой-то уникальной, как с точки зрения позиции самих Соединенных Штатов, так и с точки зрения того, что нефть может стоить $100. Да, она может стоить $100. Более того, если мы говорим не о краткосрочной перспективе, то есть что в течение там 2-3 недель или месяца нефть может подорожать, а говорим о перспективе долгосрочной, то нефть, безусловно, будет стоить $100. И может быть даже больше, особенно если мы учтем, что сам по себе доллар дешевеет. Наличествует инфляция, и поэтому те $100, которые были лет 10 назад, это уже далеко не те $100, которые мы наблюдаем в данный конкретный момент. Если сконцентрироваться конкретно на позиции Соединенных Штатов, то далеко не первый раз они выступают с подобными предложениями, замечаниями и пожеланиями. Еще перед кризисом 2020 года, тогда еще президент Трамп обращался к представителям ОПЕК с требованием увеличить предложение нефти, увеличить добычу. Потому что, опять же, ему хотелось, чтобы цены на внутреннем рынке, которые находятся в прямой зависимости от цен на нефть, цены на моторное топливо, в первую очередь, конечно же, которые находятся в прямой зависимости от цен на нефть, снизились, видимо, для того, чтобы его переизбрание состоялось легче. Ну, как мы знаем, не переизбрали его. Вот. До него с подобными инициативами выступал и Барак Обама, то есть ничего уникального здесь нет. А цены в Соединенных Штатах действительно очень сильно выросли, они выросли почти до доллара за литр, если мы говорим про бензин. А еще, скажем, еще года полтора назад Ну, понятно, что там еще оказывали влияние кризисные процессы, но цена на моторное топливо была примерно на 40 центов меньше. Разумеется, потребители в Соединенных Штатах те цены радовали больше, чем доллар за литр. Вот, как-то так.
Вот нынешняя цена сейчас приблизительно 83 доллара за баррель. В пике 26-го было больше 86 долларов. Угу. Вот какая цена может позволить американским компаниям возобновить добычу нефти, в том числе и вот этой сланцевой, она, угу, добыча которой несколько дороже, и выйти вот опять на докризисные показатели по добыче нефти, может быть, даже по экспорту?
Вы знаете, на самом деле очень хороший вопрос, правда, на него нужно отвечать, ну, хотя бы так, полчасика-час, я думаю, у меня нет столько времени, поэтому предельно кратко. А никто не знает, при какой цене Соединенные Штаты вновь начнут резко наращивать производство нефти. А никто не знает по той простой причине, что многочисленные прогнозы, которые звучали еще в конце 2020 года, предполагали, что при тех ценах, которые были достигнуты к началу 2020 года и в первом квартале 2021 года, Соединенные Штаты уже должны были значительно нарастить производство нефти. Но то, что мы наблюдаем, это колебания в районе от 11 до 11,4 миллионов баррелей в сутки. И последние данные нам говорили о том, что среднесуточный показатель за прошлую неделю был 11,3. Да, там были провалы, связанные с ураганами, но это традиционно, там дуют сильные ветры, все прекращают добычу и потом ее быстро восстанавливают. А, для понимания, до кризиса 2020 года Соединенные Штаты добывали 13,1 миллиона баррелей в сутки. И в течение 2021 года в основном показатель стоял на отметке в 11 миллионов. И вот только-только начался небольшой рост, который сопровождался периодически падениями во второй половине 2021 года. Притом этот рост был существенно ниже тех прогнозов, которые предполагали, что в течение 2021 года США могут нарастить на 500 000, а то и на 1 000 000 баррелей в сутки производства. А связана это более низкая динамика с тем, что ориентируется сейчас не столько на цены, сколько на общую политику администрации Байдена, которая предполагает, по крайней мере, публично предполагает отказ от углеводородного сырья, предполагает наращивание доли возобновляемых источников энергии и в целом позеленение американской энергетики. А в этих условиях, ну, достаточно тяжело получить от банка деньги на то, чтобы добывать нефть. Инвесторы в целом достаточно скептически относятся к теме увеличения нефти и газодобычи. И здесь, на самом деле, Соединенные Штаты попадают в очень неприятную для себя ситуацию. Ну, то есть, если мы очень захотим им посочувствовать, они попадают в неприятную ситуацию, так как большое количество заводов по производству сжиженного природного газа при недостатке предложения на внутреннем рынке, ну, то есть при снижении добычи, которая неизбежно будет происходить, или, по крайней мере, при стагнации добычи, которая неизбежно будет происходить, будет увеличивать зависимость внутренних цен в Соединенных Штатах от так называемого экспортного паритета. То есть цены будут просто расти. Вот сейчас они растут на фоне общемирового кризиса, общемирового энергетического кризиса. Но это, по сути, такая легкая, знаете, репетиция того, с чем они могут столкнуться. То есть, если резюмировать, рост добычи в данной ситуации будет связан не столько с увеличением цен на нефть, сколько с ожиданиями инвесторов на внутреннем американском рынке от того направления, по которому будут толкать американскую энергетику. Вот в очередной раз ее собираются толкать по зеленым рельсам. Насколько успешно это будет происходить, я вам не скажу, да и, собственно, никто не скажет. Хотя масса прогнозов говорит о том, что будет все замечательно и прекрасно. Я лично в этом сомневаюсь.
Александр Сергеевич, вот Bloomberg пишет о беспрецедентном давлении на ОПЕК+, со стороны США, да, и присоединившихся там Японии, Индии, еще, может быть, ряда стран. А какими инструментами оно может осуществляться, и чем ОПЕК+ будет противостоять этому давлению? Ведь явно странам выгодно эта цена, и снижать нефть, снижать добычу не намерены они.
Ну, здесь двояко, наверное, все-таки повышать. А здесь двояко, то есть в рамках соглашения ОПЕК+ предусматривается постепенное наращивание добычи в течение ближайших месяцев, вплоть до мая 2022 года. То есть будет происходить увеличение добычи, исходя, ориентируясь на текущий уровень спроса. А это означает следующее, что раз в месяц ОПЕК, ну, страны соглашения ОПЕК+, могут конкретные параметры на следующий месяц пересматривать, если вдруг спрос в мировом масштабе окажется выше ожиданий. Ведь главная задача, которая вообще-то решается в рамках ОПЕК+, это создание условий для распродажи накопленных в первой половине 2020 года избытков запасов. Тогда колоссальные объемы вот этого избыточных запасов были накоплены буквально месяца за 2-3, и составили они около 1,5 миллиарда баррелей. Это довольно большая величина, и поэтому в рамках соглашения ОПЕК+ уровень добычи старается держать ниже уровня спроса для того, чтобы вот эти запасы, которые все еще на рынке в каком-то объеме присутствуют, распродавались активнее. То есть чтобы было всегда рыночное окно для вот этих вот избытков. А текущий уровень цен отчасти... Ну, нельзя в полной мере сказать, что вот текущий уровень цен, все страны ОПЕК+, очень радуют и удовлетворяют. Есть оптимальный инвестиционный коридор цен, то есть при которых отрасль может развиваться умеренно, в должной мере вовлекая в производство новые объемы, которые будут компенсировать выпадающие объемы и удовлетворять растущий спрос. И этот коридор, ну, есть разные, опять же, оценки, но мы можем сказать, что он находится где-то от 70 до 85 долларов примерно. Но есть более скромные оценки, там, от 70 до 75. Есть мнение нашего Минэнерго, который полагает, что пока что нефть желательно держать на уровне там ниже 60 долларов для того, чтобы отрасль быстрее оздоровилась. Ну, это вот некие мнения, которые присутствуют, но пока что нефть за пределы этого оптимального инвестиционного коридора, на мой взгляд, не вышла. А если будет выходить, вот тут мы как раз приходим к вопросу о том, а не появится ли избыточное предложение, которое будет подстегнуто тем, что цены высокие, поэтому давайте мы будем вкладываться. Пусть это будет происходить не в Соединенных Штатах, а там, скажем, в какой-нибудь Канаде, в некоторых странах Ближнего Востока, потому что решат, что, ой, смотрите, цены уже восстановились, спрос восстановился, он растет, а давайте мы тоже выйдем за пределы квот, которые в рамках ОПЕК+ нам прописаны. Это тоже никто не хочет, потому что это приведет, достаточно очевидно, к новому обвалу цен из-за того, что создастся кризис перепроизводства. Поэтому цены нужно держать в неком умеренном коридоре, и если вдруг цены за пределы этого коридора выходят, можно просто увеличить добычу, потому что выход за пределы этого коридора может, не обязательно свидетельствовать, но может свидетельствовать о том, что действительно объем предложения, которые как раз формируются за счет сочетания объемов добычи и объема избыточных запасов, которые были вот накоплены в 2020 году. Так вот, что объем предложения недостаточен на фоне текущего спроса. И такие прогнозы, кстати, в рамках ОПЕК+ тоже присутствуют. То есть они сейчас достаточно внимательно следят за уровнем спроса, на который влияет еще и межтопливная конкуренция. То есть вот, пожалуйста, у нас в Европейском Союзе газ. Ну, газ везде подорожал, не только в Европейском Союзе, но в Европейском Союзе стали активно замещать газ в электрогенерации углем, и некоторые страны, например, вся из себя зеленая Швеция, стали раскочегаривать мазутные электростанции, если таковая возможность была. А это, в свою очередь, подстегивает спрос на нефтепродукты. А спрос на нефтепродукты подстегивает спрос на нефть. Пока что вот это вот увеличение производства электроэнергии из нефтепродуктов не оказывало существенного воздействия на мировой спрос, но есть вероятность, что при сохранении текущего положения дел мы рост спроса увидим. Ну и тогда ОПЕК плюс просто соберется в очередной раз в плановом режиме и решит, что мы увеличиваем там не на 100 тысяч баррелей за месяц, а, скажем, на 200 или 300 тысяч баррелей в месяц, чтобы вот стабилизировать ситуацию на рынке. И таким образом мы еще увеличим предложение нефтепродуктов, спрос на который значительно вырос. Вот, то есть вот это давление, которое оказывается этими странами, это... Ну, не хотелось бы использовать слово истерика, хотя оно здесь немножечко напрашивается, но это давление чисто политическое, без конкретных цифр, без конкретной статистики, которая бы подтверждала реально существующую нехватку предложения, в этом давлении нет никакого смысла. Если таковая статистика появится, то, я думаю, ОПЕК плюс достаточно оперативно среагирует, потому что в интересах этих же стран увеличить добычу раньше, чем те сроки, которые раньше тех сроков, которые намечены в данный момент. Потому что это будет просто говорить о том, что мировой спрос восстанавливается быстрее. Хорошо ли это для стран ОПЕК? Безусловно, хорошо. Но вот если таковые данные объективные будут, то производство увеличат и за счет этого сократятся, может быть, даже немножечко цены на нефть. Потому что если они сейчас окажутся в коридоре 70-75 долларов, это будет удовлетворять большинство игроков и не создавать предпосылок для перепроизводства нетрадиционных запасов.
Спасибо за подробное объяснение вам. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас же к нашему эфиру присоединяется доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, а почему Китай-то молчит? Китай все устраивает или он занял традиционную для себя позицию в ожидании?
Во-первых, Китай занимает позицию, как обычно, борьба, как говорится, наблюдает за борьбой двух тигров в долине. Это Цзошань Гуаньхудоу по-китайски. Сидя на горе, наблюдает за борьбой двух тигров в долине. То есть Америка и Япония объявили о том, что цены на 100 долларов за баррель их, конечно, естественно, не устраивают. Вопрос в том, что устраивает ли это Китай, потому что, что бы мы там ни говорили, а на сегодняшний день один из главных потребителей энергоресурсов в мире – это Китайская Народная Республика. Китай растет достаточно высокими темпами валового внутреннего продукта, и для того, чтобы обеспечить этот прирост, требуется, соответственно, дополнительное превышение, скажем так, производства энергоносителей. Если говорить сегодня о состоянии Китая, то большая часть энергобаланса Китая – это все-таки каменный уголь, чтобы мы ни говорили. И вот совсем недавняя ситуация, когда Китай пытался сократить производство каменного угля и ее использование в экономике, привело, в общем, к локдауну в ряде крупных городов Китая, прежде всего на северо-востоке, где уже сейчас довольно холодный период. Если говорить конкретно по балансу нефти и природного газа в Китае, то хочу заметить, что Китай уже на протяжении 1995 года является чистым нетто-импортером нефти. Китай производит на сегодняшний день где-то порядка 200 миллионов тонн нефти в год, а потребность Китая импортирует где-то порядка 500 с лишним миллионов тонн нефти в год. То есть Китай более двух третей нефти – это импортная нефть, и Китай зависит от мирового рынка. То есть, что бы мы там ни говорили, вот в нулевые годы, когда Россия рванула вперед за счет экспорта нефти, в основном нас выручил на тот момент это китайский рынок. До определенного времени по природному газу Китай был абсолютно нулевой баланс. Китай производил природного газа больше, чем нужно было. Однако где-то опять же с нулевых годов в Китае это тоже ситуация принципиально изменилась. И на сегодняшний день Китай где-то производит 150 миллиардов кубических метров газа, а потребность Китая как минимум в два раза больше. И не случайно еще в 2006 году Китай подписал огромное соглашение с Туркменией о разработке газового месторождения Южный Елатан. Вот затем был газопровод из Мьянмы. Вот, соответственно, Китай, да, вот этот Гвадарский проект. Затем и ряд других проектов по импорту нефти из разных стран. И самое главное, Китай бы в наибольшей степени заинтересован в том, чтобы вот эти вот нефтегазовые поставки шли не по морю, а по суше, чтобы в наименьшей степени оказывало влияние, например, Япония, Соединенные Штаты Америки. Я имею в виду, прежде всего, провоз танкеров через Малукский пролив. Вот и в этой ситуации надо сказать, что именно на сегодняшний день надо больше обращать внимание не на ту ситуацию, там Япония, США, которые худо-бедно решают свои проблемы, вот, тем не менее которых тоже потребность в нефти и газе достаточно велика, вот, особенно у Японии, которая ничего не добывает практически у себя на территории. Но самое главное, что быстрый рост, экономический рост Китая влечет за собой дополнительное потребление энергоносителей.
А вот что касается Японии, опять же, Bloomberg пишет, что это достаточно редкий шаг, когда Япония на официальном уровне присоединяется к какому-либо вот давлению, да, или требованию. А в данном случае речь идет о давлении на ОПЕК+, плюс с целью не допустить цены за баррель в $100. Почему у Японии такие обычно осторожные позиции? Или Bloomberg не прав, может быть, здесь?
Не, ну, не знаю насчет, что насчет Bloomberg. Я хочу сказать насчет Японии. То для Японии рост цен на нефть, на энергоносители, это фатально тяжело. Японская экономика может не выдержать. И здесь как раз давление Японии на ОПЕК, это то, что все-таки надо увеличивать производство нефти. Потому что в противном случае цены вырастут запредельно, если будет ограничено, будет ОПЕК ограничить по добычу нефти. И прежде всего пострадает именно Япония, потому что в Японии нет вообще практически никаких ресурсов. Вот такие страны, как Япония, Республика Корея, вот, а если Америка и Китай не могут как-то пережить ситуацию какое-то время за счет внутренних резервов, а тем более, что китайцы, например, создали у себя ряд так называемых складов резервных, уже начиная с нулевых годов. Китайцы заранее позаботились, и они примерно предсказали будущую ситуацию энергетическую в мире. Вот, то в Японии у нее вариантов просто нет никаких. Нет в Японии соответствующих месторождений нефти и природного газа тоже.
Но ведь как-то же переживала Япония стоимость нефти в $100 за баррель. Уже же мы проходили этот период.
Ну и еще раз пройдут. Япония, она должна понимать ситуацию, куда она идет. Потому что у Японии реально возможности очень ограничены. Что бы мы там ни говорили, но нету, если у нее нефти запасов на территории японских островов. Ну и нету. Они новые ниоткуда не появятся. Единственное, что может там где-то на океаническом шельфе, может, что-то найдут у тебя.
А вообще в энергобалансе Японии вот какой процент занимает нефть, там, газ, может, что-то еще?
Нет, ну, если брать по энергобалансу Японии, по нефтегазу, то там соотношение примерно как и европейское, только основная проблема в том, что если Европа как-то эти свои проблемы решает, то Япония вынуждена решать за счет дополнительных поставок каким-то образом из разных стран, прежде всего там добыча газа, например, из Соединенных Штатов Америки, вот это для них заинтересованность. То есть Япония, затем же добыча нефти на шельфе Южно-Китайского моря. Много у Японии вариантов, но дело в том, что они все очень дорогостоящие. Они же нет, у Японии нет своих ресурсов, чтобы как-то закрыть проблему, которая стоит перед Японией. Понимаете, если Япония сейчас не будет потреблять энергоресурсы, то у них неминуемо упадет прирост валового внутреннего продукта.
А для Индии насколько критична цена в $100 за баррель?
Ну, Индия тоже страна, как говорится, достаточно серьезная ситуация, но все-таки Индия... Она имеет какие-то свои внутренние ресурсы. Там в Индии какая-то добыча нефти в океане есть. Нефть и в Индии. С Индией пока, во всяком случае, ситуация в Индии, она не настолько острая, как в Японии, насколько я понимаю.
Угу. Андрей Владимирович, благодарим за комментарии вас. Андрей Островский, доктор экономических наук, профессор, был с нами на прямой связи.
Да, ну вот некоторые члены сделки ОПЕК+, во главе с той же Саудовской Аравией, ранее уже подчеркивали, что необходимо соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи нефти, чтобы цена резко не рухнула. Это тоже никому не надо. В целом от своих обязательств планируют освободиться, скажем так, по вот этой сделке по сдерживанию добычи нефти суточной где-то к концу сентября 2022 года. То есть американцам придется сильно постараться в давлении на ОПЕК+, чтобы они все-таки сдались и раньше озвученного срока начали наращивать темпы добычи.
Все на этом завершен. Данный эфир о нефти. Для вас работали Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.